Облобызав стопы прекрасной своей избавительницы, Задик удалился. Расставаясь, они с Ситоком плакали, клялись вечной дружбе и обещали, что тот из них, кто первым достигнет славы и богатства, известит об этом другого. Задик направился в сторону Сирии, непрестанно думая о несчастной Астарте и размышляя о судьбе, которая так упорно преследовала его, играя его жизнью. «Как?» — говорил он. «Я получил 400 унций золота за то, что увидел, как пробежала собака. Я был присужден к смерти через усечение головы за 4 плохих стиха во славу короля. Едва не был задушен, потому что королева носит туфли такого же цвета, как и моя шапка. Отдан в рабство за то, что помог женщине, которую избивали, и чудом избежал костра, на котором меня хотели сжечь, за то, что я спас жизнь всем юным арабским вдовам». Разбойник. Задик добрался до сирийской границы каменистой Аравии. Он ехал мимо укрепленного замка, как вдруг оттуда выскочили вооруженные арабы. Они окружили Задика с криками: «Все ваше принадлежит нам, а вы сами нашему господину». Вместо ответа Задик выхватил меч. Храбрый слуга последовал его примеру. Они уложили на месте первых арабов, поднявших на них руку. Число нападавших удвоилось, но путники не потеряли присутствие духа и решили погибнуть с оружием в руках. Два человека защищались от целой толпы. Такой неравный бой не мог длиться долго. Владелец замка по имени Арбагат, увидав из окна чудеса храбрости, проявленные Задигом, проникся к нему уважением. Он поспешно вышел, разогнал своих людей и освободил обоих путников. «Все, что попадает на мою землю, мое», — сказал он, «так же, как и все, что я нахожу на чужих землях. Но вы так храбры, что для вас я делаю исключение». Затем он привел Задига в замок, приказав своим людям хорошо обходиться с ним, а вечером пригласил его на ужин. Владелец замка был одним из тех арабов, которых называют ворами. Но наряду со множеством дурных поступков он иногда делал и добро. Жадный вор и дерзкий грабитель, он был в то же время неустрашимым воином, щедрым и довольно мягким в обхождении человеком, обжорой за столом, веселым кутилой и, главное, простодушным малым. Ему чрезвычайно понравился Задик, чья оживленная беседа помогла продлить ужин. Наконец Арбагат сказал ему: «Советую вам поступить ко мне на службу. Вы не пожалеете об этом, потому что ремесло мое прибыльно, и со временем вы сможете занять не менее высокое положение, чем я». «Разрешите вас спросить», — сказал Задик, — «давно ли вы занимаетесь вашим благородным ремеслом?» «В самой ранней юности я был слугою у одного довольно сметливого араба», — отвечал тот. «Положение мое было невыносимо. Я приходил в отчаяние, видя, что на земле, которая одинаково принадлежит всем, судьба ничего не оставила на мою долю. Я поделился своим горем с одним старым арабом, который сказал мне: «Сын мой, не отчаивайся. Была некогда песчинка, которая печалилась, что она — ничто среди песков пустыни. Через несколько лет она стала алмазом и считается теперь лучшим украшением короны индийского царя». Эти слова произвели на меня большое впечатление. Я был песчинкой, но решил сделаться алмазом. Начал я с того, что украл двух лошадей. Потом, набрав себе товарищей, стал грабить небольшие караваны. Так я постепенно уничтожил неравенство отношений, существовавшее между мной и остальными людьми. Я получил свою долю из благ мира сего и даже был вознагражден с избытком. Ко мне относятся с большим почтением. Я разбойник-вельможа. С помощью оружия я завладел этим замком. Сирийский сатрап хотел отнять его у меня, но я уже был так богат, что ничего не боялся. Я дал денег сатрапу и не только удержал за собой замок, но еще и увеличил свои владения. Он даже назначил меня сборщиком податей, вносимых жителями каменистой Аравии царю царей. Теперь я собираю подати, но не плачу их. Однажды великий Дестерхам Вавилона послал сюда от имени царя Муабдара некоего сатрапишку с приказанием удавить меня. Но прежде чем он прибыл со своим поручением, меня уже обо всем известили. Я велел удавить при нем 4 человек, которым поручено было затянуть петлю на моей шее, и затем спросил у него, сколько он должен был заработать на этом деле. Он ответил, что рассчитывал получить до 300 золотых. Я ему прямо сказал, что у меня он будет зарабатывать гораздо больше. Я его назначил моим подручным. Теперь он один из лучших и богатейших моих помощников. Поверьте мне, вы преуспеете не меньше, чем он. Никогда еще не было более благоприятного времени для разбоя, чем теперь, когда Муабдар убит, и в Вавилоне царит смута.
«Как? Муабдар убит?» — воскликнул Задик. «А что же сталось с царицей Астартой?»
«Не знаю», — отвечал Арбогат. «Знаю только, что Муабдар сошел с ума, что он убит, что Вавилон стал настоящим разбойничьим вертепом, что государство опустошено, хотя для поживы осталось еще немало, и я не раз делал туда чудесные набеги».
«Но царица», — молил Задик, — «ради бога, не знаете ли вы чего-нибудь об ее участи?»
«Мне что-то говорили о гирканском князе», — отвечал тот. «Если только она не была убита во время стычки, то, вероятно, находится среди его наложниц. Впрочем, меня больше интересует добыча, чем сплетни. Во время моих набегов я захватывал в плен многих женщин, но у себя не оставлял ни одной. Когда они хороши собой, я продаю их за дорогую цену, не спрашивая о том, кто они такие. Ведь женщин покупают не за титул, и на безобразную царицу вряд ли найдется охотник. Может быть, я продал царицу Астарту, а может быть, она умерла, но это меня не касается. И вам, я полагаю, тоже нет оснований беспокоиться о ней». Говоря это, он пил так усердно и говорил так несвязно, что ничего определенного Задик не узнал. Он неподвижно сидел подавленный и угнетенный. Арбогат не переставал пить и рассказывать разные басни, беспрерывно повторяя, что он счастливейший из людей, и уговаривая Задига сделаться таким же счастливцем. Наконец, одурманенный вином, он спокойно отправился спать. Задик провел ночь в сильнейшем волнении. «Итак, — говорил он себе, — царь сошел с ума, убит. Я не могу не пожалеть о нем. Государство разорено, а этот разбойник счастлив. О, рок! О, судьба! Вор счастлив! А одно из прекраснейших созданий природы погибло. Может быть, самым ужасным образом, или живет жизнью, которая хуже смерти. О, Астарта, что сталось с вами?» Едва наступил день, как он стал расспрашивать всех обитателей замка. Но все были заняты, и никто ему не отвечал. Они делили добычу после ночного грабежа. Единственное, чего он мог добиться в этой суматохе, это разрешение уехать. Он не замедлил им воспользоваться, более чем когда-либо погруженный в грустные думы. В волнении и беспокойстве совершал свой путь Задик, не переставая думать о несчастной Астарте, о царе Вавилона, о верном Кадоре, о счастливом разбойнике Арбогаде, о своенравной женщине, похищенной вавилонянами на границе Египта, и, наконец, о всех пережитых им горестях и бедствиях. Рыбак. Все еще не переставая оплакивать свою судьбу и считать себя воплощением человеческого несчастья, Задик добрался до речки в нескольких милях от замка Арбогада. На берегу лежал рыбак. Обратив глаза к небу, он держал в ослабевшей руке рыбачьи сети, которые, видимо, забыл забросить. «Есть ли в мире человек несчастнее меня?» — говорил рыбак. «Я был, по всеобщему признанию, самым преуспевающим из вавилонских торговцев сливочными сырами и разорился. У меня была красавица-жена, и она изменила мне. Ветхий домишко, которым я еще владел, и тот на моих глазах был разграблен и разрушен. Теперь я живу в шалаше. Единственное мое пропитание — рыбная ловля, но рыба совсем перестала ловиться. О, мои сети! Я не брошу вас больше в воду, я сам туда брошусь». И с этими словами он встал и направился к реке с решимостью человека, который хочет броситься в воду и положить конец своей жизни.
«Что я вижу?» — удивился Задик.
«Значит, есть люди, такие же несчастные, как я?» Едва промелькнула в его уме эта мысль, как его охватило горячее желание спасти жизнь рыбаку. Подбежав к нему, Задик остановил его и, полный сердечного участия, стал расспрашивать и утешать. Говорят, что при виде чужого горя люди чувствуют себя менее несчастными. По мнению Зороастра, дело тут не в себялюбии, а во внутренней потребности. К несчастному человека влечет в таких случаях сходство положений. радость счастливца была бы оскорбительной, а двое несчастных, как два слабых деревца, которые, опираясь друг на друга, противостоят буре. «Почему вы даете горю одолеть себя?» — спросил Задик у рыбака. «Потому что не вижу никакого выхода для себя», — ответил тот. «Я был самым уважаемым лицом в деревне Дирльбак в окрестностях Вавилона и изготовлял с помощью моей жены лучшие сливочные сыры во всем государстве. Царица Астарта и знаменитый министр Задик их очень любили. Я продал им 600 сыров. Однажды я отправился в Вавилон, хотел получить за них деньги, и вдруг узнаю, что царица Астарта и Задик исчезли. Я побежал в дом господину Задигу, которого до того времени никогда не видел, и нашел там полицейских великого Дестерхама, которые, запасшись царским приказом, на законном основании и с соблюдением порядка грабили его дом. Я помчался на кухню царицы. Там одни царские повара говорили, что она умерла, другие, что она в тюрьме, третьи клялись, что она бежала. Но все в один голос утверждали, что за сыры мне ничего не заплатят. Я пошел с женой к господину Аркану, который тоже был одним из моих постоянных покупателей. Мы попросили его оказать нам поддержку в нашем несчастье. Он оказал поддержку моей жене, а мне отказал. Она была белее сливочных сыров, от которых пошли все мои беды, и даже тирский пурпур не ярче румянца, оживлявшего белизну ее лица. Поэтому Аркан оставил ее у себя, а меня выгнал. Я написал моей милой жене отчаянное письмо, а она сказала посыльному: «Ах, да, я знаю, кто это пишет. Я слышала, что он мастер делать сливочные сыры. Пусть пришлет мне сыру, я ему заплачу». С горя я решил обратиться к правосудию. У меня оставалось 6 унций золота. 2 из них пришлось отдать законнику, с которым я советовался, 2 стряпчему, взявшемуся вести мое дело, и 2 секретарю главного судьи. Но мое дело так и не началось, а я издержал больше, чем стоили и сыры, и жена вместе взятые. Тогда я возвратился к себе в деревню с намерением продать дом, чтобы вернуть жену. Мой дом стоил добрых 60 унций золота. Но все видели, что я беден, и мне надо поскорее продать его. Первый, к кому я обратился, предложил мне за него 30 унций. Второй — 20, а третий — 10. Я до такой степени был ослеплен горем, что готов уже был согласиться, как вдруг герканский князь вторгся в Вавилон и на своем пути предал все огню и мечу. Мой дом был сперва разграблен, а потом сожжен. Потеряв таким образом деньги, жену и дом, я удалился в эту местность, где вы меня теперь видите. Я попытался заработать себе на хлеб насущной рыбной ловлей, но рыбы издеваются надо мной, как люди. Ничего у меня не ловится, и я умираю с голоду. Не будь вас, мой высокопоставленный утешитель, я бросился бы в реку. Рыбак рассказал все это не сразу, потому что Задик, вне себя от волнения, прерывал его на каждом слове. «Значит, вам ничего не известно об участи царицы?» «Нет, господин мой», — отвечал рыбак. «Я знаю только, что царица и Задик не заплатили мне за сливочные сыры, что у меня отняли жену и что я в отчаянии». «Я убежден», — сказал Задик, — «ваши деньги не пропадут. Мне говорили об этом Задиге, что он честный человек. Если только он вернется в Вавилон, как он надеется, то возместит вам с избытком все, что должен. Что же касается вашей жены, которая не так честна, как Задик, то вряд ли вам стоит добиваться ее возвращения. Послушайтесь меня. Отправляйтесь в Вавилон. Я там буду раньше вас, так как еду верхом, а вы пойдете пешком. Обратитесь к прославленному Кадору. Скажите ему, что встретили его друга, и ожидайте меня у него. Ступайте. Авось вы не всегда будете так несчастны». «О, могущественный Оромаст!» — продолжал он. «Ты избрал меня, дабы я утешил этого человека. Но кого ты изберешь, дабы утешить меня?» С этими словами он отдал половину всех денег, что вывез из Аравии рыбаку, и тот, потрясенный и счастливый, облобызал ноги другу Кадора, повторяя: «Вы мой ангел-спаситель». Между тем Задик продолжал расспрашивать его о Вавилоне, и из глаз его лились слезы. «Что же это, господин мой?» — воскликнул рыбак. «Неужели и вы тоже несчастны? Вы, делающий столько добра?» «Во сто раз несчастнее тебя», — отвечал Задик. «Возможно ли, — продолжал недоумевать простак, — чтобы дающий был несчастнее берущего?» «Дело в том, — отвечал Задик, — что твое главное несчастье заключается в нужде, а виною моих бед — мое же собственное сердце». «Не отнял ли у вас аркан жену?» — спросил рыбак. Это напомнило Задигу его злоключение, и он перебрал в уме все свои беды, начиная с царицыной суки и кончая встречи с Арбогадом. «Да», — сказал он рыбаку, — «аркан заслуживает наказания, но как раз такие люди и пользуются обычно благосклонностью судьбы. Как бы то ни было, иди к господину Кадору и жди у него». Они расстались. Рыбак шел, благословляя судьбу, а Задик ехал, сетуя на нее. Василиск. Подъехав к прекрасному лугу, Задик увидел на нем женщин, которые что-то усердно искали. Он решился спросить у одной из них, не может ли он помочь им в поисках. «Боже вас сохрани», — отвечала сириянка. «К тому, что мы ищем, могут прикасаться только женщины».